Добрый день, дорогие друзья. Сегодня хотел вместе с вами попытаться распутать одну небольшую геополитическую загадку. Те, кто следит за политическими процессами, ну, в основном мировой политики, наверное, задавал себе вопрос, почему в начале мая майский номер журнала «Economist», это, я напомню вам, тот самый англосаксонский журнал, который ребусы в конце каждого года печатает и публикует таким образом пищу для размышлений, что же будет происходить в следующем году. То есть такой рупор глобалистов. Вот почему этот журнал «Economist» в майском номере на обложке написал, что Тайвань – это самое опасное место на Земле. Многие заговорили о том, что Америка каким-то образом изменяет свою политику. Через некоторое время еще высокопоставленные политики сделали ряд заявлений. Но давайте все-таки разберемся в смысле того, что произошло. Итак, когда-то товарищ Сталин сказал, что война Великой Отечественной, Вторая мировая – это война моторов. Почему он так мог говорить? И с этим его выражением никто не спорил. Потому что действительно танки, самолеты, всевозможные тягачи, бронетранспортеры, суда и так далее и тому подобное – все имело моторы, все требовало горючее. И получалось все очень просто. Если вы хотите выиграть войну, ну, на любом ее этапе, может быть, даже не начав, вы просто лишите своего противника доступа к углеводородам. Если помните, в 1940 году, в момент, когда Англия и Франция воевали с Германией, у них были планы бомбардировки наших нефтяных месторождений в Баку. Спросите, странная какая-то ситуация. Париж и Лондон воюют с Гитлером, а бомбить почему-то собираются нефтепродукты, которые производят в Советском Союзе. Ну, конечно, было красивое объяснение, мол, Сталин все это продаст Гитлеру. Но этого в реальности-то не было. Просто если вы разбомбите месторождение Баку, Грозного, вы тем самым лишите Советский Союз горючего. Советские танки не смогут воевать, советские самолеты не смогут взлететь с аэродромов, и Советский Союз окажется в ситуации, когда у него куча бесполезных железок. А армию вторжения, кстати, не обязательно немецкую, остановить будет нечем. Итак, мы с вами понимаем, что война 20 века – это лишение противника доступа к основному ресурсу для ведения боевых действий. Мы с вами понимаем, что в экономике все то же самое. Ну и теперь мы должны с вами из 20 века перенестись в 21. Что является ключевым в 21 веке? Технологии, цифровизация, постоянная гонка за уменьшением, улучшением всевозможных микрочипов, микропроцессоров, которые дают возможность создавать все более качественные, все более микроскопические в размере и все более умные и скоростные решения для всех сфер экономики. Таким образом, сегодня ключом ко всему являются микропроцессоры, микрочипы. Вот давайте зафиксируем этот вопрос. А теперь давайте посмотрим, как Тайвань соотносится с производством микрочипов. И тут у нас появляется первая ниточка, за которую мы дернем этот самый геополитический клубочек. Слушайте. Оказывается, на Тайване находится, внимание, крупнейший в мире производитель микрочипов. Называется он TSMC. Значит, в интернете можно найти данные, что в 2014 году эта компания производила продукции на 36 миллиардов долларов. Ну, сейчас, наверное, больше. Ну, с учетом кризиса, может быть, как-то это нивелировалось. Тем не менее, крупнейший производитель микрочипов. Зафиксировали. Теперь идем дальше. Мы с вами слышали новости о том, что в России возник дефицит автомобилей. Кстати, интересная новость. Вроде падают доходы населения, как нам говорят, и кризис автомобилей. Продаж, в смысле. С чем он связан? Поставки автомобилей даже для сборочных производств в России и особенно поставки уже собранных где-то за рубежом автомобилей сократились. То есть у европейских компаний возникли проблемы с поставками тех самых микрочипов, которые производит тайваньская компания TSMC. Это значит, что автомобиль-то произвели, но не вставив в него вот такую вот фигнюшечку, автомобиль, в общем, автомобилем не является в сегодняшнем понимании. У него стеклоподъемники не будут подниматься. не будет работать электроника. Будет такая, знаете, красивая железная коробочка с сиденьем внутри. Можно посидеть, руль немножечко покрутить, музыку послушать. А вот поехать куда-то не получится. И вот этот кризис производства европейских автомобилей, он докатился даже до российских автодилеров. Этот пример я привел просто для того, чтобы вы понимали, уважаемые, что уже сегодня вот этот производитель TCMC, его продукция является критически важной для мировой экономики. Казалось бы, где там Европа, где там Тайвань? А вот все рядышком. А теперь давайте вспомним, что Тайвань – это не просто государство, а государство на сегодняшний момент непризнанное. Здесь дам вам маленькую историческую справочку. Когда в 1949 году закончилась гражданская война в Китае, то проигравшие гражданскую войну, законное на тот момент, признанное мировым сообществом, один из учредителей ООН, подписавший со Сталиным договор в 1945 году, правительство во главе с Чан Кайши под названием «Китайская республика» снялось, как говорится, с родной китайской земли и убежало на остров Формоза, то бишь Тайвань. Прикрыл это отступление американский флот, и на этом как бы гражданская война и закончилась. Мао Цзэдун и коммунисты не смогли захватить Тайвань, и таким образом возникла странная ситуация. Есть Китайская Народная Республика со столицей в Пекине, и есть Китайская Республика со столицей в Тайбэе. Они, конечно, совершенно разного размера. На Тайване живет примерно 26 миллионов населения. Но до 1973 года представителем Китая в ООН был представитель не Пекина, а Тайбэя. То есть США и многие мировые игроки признавали именно Тайвань Китаем, а Китайскую Народную Республику не признавали. Но потом началось сближение политических позиций Китая и США. Начался тот самый антисоветский танец, если так можно его назвать, в результате которого в Китае начались реформы, стартовало строительство социализма с китайской спецификой и начал расти вот тот Китай, который мы видим сегодня, устремленный в будущее, но не отказывающийся ни от коммунизма, ни от Мао Цзэдуна, ни от своих исторических корней. И в этот момент политика США поменялась на 180 градусов. В один прекрасный день послу Тайбэя объявили, что теперь Соединенные Штаты перестают его юридически признавать. И что он больше не является представителем Китая в ООН. А представителем Китая в ООН стал коммунист, представитель Пекина. То есть сегодня Тайвань – это непризнанное государство. Его признают около 20 стран. США и Россия его не признают. Тайвань не является членом Организации Объединенных Наций, но, тем не менее, там стоит крупнейший производитель тех самых чипов и полупроводников в мире. Зафиксировали этот факт. Теперь следующее. Если мы с вами понимаем, что наличие или отсутствие тех самых полупроводников является ключевым для производства всего, что только производится, логично предположить, что контроль над этим ресурсом и лишение противника этого ресурса является ключевым в возможной будущей экономической, а может быть даже и в военной сфере. Ну, перестанут пушки стрелять, самолеты летать, а танки ездить, не считая уж всей сложной электроники. Значит, что должны делать Соединенные Штаты Америки, которые назначили Китай одним из своих главных противников? Взять под контроль этот самый поток микрочипов. Ну, знаете, в некотором смысле речь идет о ситуации, похожей с «Северным потоком-2». Когда американцы хотят не дать дешевому российскому газу попасть в Европу. Но, с другой стороны, ситуация с этими полупроводниками еще более наглядная, потому что Северного потока 1 и Северного потока 0 по сути не существует. То есть, если вы возьмете к себе этого тайваньского производителя, вы сможете держать за Фаберже весь мир. В первую очередь, своих европейских союзников. У них уже сейчас дефицит микропроцессоров. И вы им можете, гарантировать либо дефицит, либо полное покрытие их потребностей. Вы можете создавать потребности или проблемы с потребностями у своих китайских противников, которые, да, производят микропроцессоры, микрочипы, но технологии отстают и не в таком количестве они производятся. Да, собственно говоря, чего греха таить. В России есть производство, производящее микрочипы, но технический процесс, техпроцесс в создании этих чипов и микропроцессоров сегодня у нас устаревший. Спасибо Чубайсу, который занимался этой самой сферой. А теперь давайте вернемся в начало мая 2021 года. Вдруг появляется обложка одного из самых ведущих мировых журналов, который говорит на ровном месте, подчеркиваю, на ровном месте говорит о том, что вот-вот Тайвань, да уже, собственно говоря, стал самым опасным местом на Земле. После этого, словно прочитав эту обложку, а может быть, товарищи попросили, выступает генеральный секретарь НАТО, который говорит, вы знаете, сложная ситуация вокруг Тайваня. В случае, если Китай атакует Тайвань, мы можем оказаться в войне. Мы, НАТО, в войне с Китаем в течение 5-10 лет. Не 50, а 5-10, то есть уже завтра. Вот смотрите, такие жесткие заявления, такая риторика, такая обложка появляются на ровном месте. Нет никакого обострения отношений. Китай не говорит, что он собирается напасть. Никто никого не обстрелял. Никакой корабль нигде не затонул. То есть ситуация абсолютно такая же, как вчера, а обложка новая. Почему? Начинаем искать и находим. Оказывается, еще в январе 2020 года Соединенные Штаты Америки в очередной раз мягко намекнули этому крупнейшему тайваньскому производителю, что ему бы хорошо бы перенести бы все производство с Тайваня в Соединенные Штаты Америки. Этой информации много, вы ее легко найдете в интернете. Но вот этот тайваньский независимый производитель оказывается сильно независимым. Но не хочет никак он свой завод переводить из Тайваня в Соединенные Штаты Америки. Да я думаю, что за ним стоит еще и тайваньское руководство, которое понимает, что если Соединенные Штаты не мытьем так катанем заберут крупнейшего производителя в мире микрочипов к себе, то в их американских глазах вот этот маленький Тайвань станет не столь ценным. И в перспективе американцы могут разменять Тайвань с китайскими товарищами. Точно так же, как они разменяли Тайвань с китайскими товарищами в момент улучшения отношений, так называемой пинг-понговой дипломатии, начала 70-х годов. И тогда уже правительство Тайваня и независимый в кавычках тайваньский производитель упирается всеми ногами и говорит, слушайте, ну никак не могу перевести завод с Тайваня. У меня инвесторы, что я им скажу? Так сказать? Ну, короче говоря, придумывает им кучу причин, по которым завод не может быть перенесен. Но надо же как-то влиять на эту ситуацию. Влиять на общественное мнение или создавать причину, по которой китайский, но тайваньский производитель ну, скажет, слушайте, мы знаете, мы долго вот думали, мы не хотели, но мы вынуждены. И тогда в журнале Economist вдруг на ровном месте выходит статья, обложка о том, что Тайвань самое опасное место. После этого выступает генсек НАТО и говорит, да вы знаете, у нас завтра уже война с Китаем из-за Тайваня. В этой ситуации Тайвань должен сказать, да, раз военная опасность, что делать? Берем завод, снимаем его, не хотели, рабочие места, налоги. Но что, как говорится, делать, когда китайская военщина стучится к нам в дверь? И дальше начинается еще интересней. Посмотрите новости конца апреля, начала мая 2021 года. Они очень противоречивые, но крайне интересные. С одной стороны, эта компания TSMC заявляет, внимание, о строительстве еще одного завода, на этот раз уже на территории Соединенных Штатов Америки. Из сообщений непонятно, еще один завод это еще один по сравнению с тем, который стоит на Тайване и является крупнейшим, или еще один по сравнению с тем, что уже стоит в США или там в какой-то степени проектировки. То есть речь идет все-таки не о переносе производства в этом сообщении, а о строительстве еще одного завода. Но это тоже крайне интересно. Ведь если вы начнете резко сворачивать производство и перенос этих самых полупроводников, вы оставите европейские автомобильные компании и всевозможные компании по всему миру без того, что является критически важным для производства их продукции. Значит, как нужно переносить? Вы сначала построите завод в США, начнете там производство, будете его наращивать, увеличивать, а потом закроете завод на Тайване, чтобы тоже его туда перенести. Да, в принципе, вы его уже туда перенесли. Китай понимает это? Конечно, понимает. И вот дальше происходит очень интересная вещь. Вы же слышали, что в 16 штатах Соединенных Штатов Америки вдруг пропал бензин. То есть США как-то очень быстро начинают нам напоминать худшие моменты горбачевской власти, когда начало исчезать все и вся. Да, в 16 штатах очереди на бензоколонках, ограничения по заправке на 20-30 долларов, люди в канистры заправляются. Введено чрезвычайное положение. Вы спросите, почему? Слушайте, причина абсолютно техногенная. Есть некий нефтепровод. Или, ну, короче говоря, трубопровод. Называется он то ли колониал, то ли колониал. Неважно, где ставить ударение. Важно то, что его атаковали некие хакеры. Американские власти говорят, ну так, с намеком, что хакеры, скорее всего, находятся на территории России. Дальше идет информация о том, что этим хакерам выплатили 5 миллионов долларов, и все. Но никто в Соединенных Штатах Америки почему-то не обвинил Китай. Вот совсем, вот точно, ни запятой, ни полупроводником, ни намеком, ни словом. А мне кажется, что китайские товарищи, ну, полагаю, послали некий технологический привет американским товарищам, потому что все даты очень совпадают. Еще раз давайте вспомним хронологию событий мая 2021 года. Итак, первое. Сначала обложка журнала «Экономист». После этого выступление экс-главы НАТО Фога Расмуссена, который говорит, что вот война завтра начинается. После этого новость, которая у нас практически не была озвучена. Представляете, начались перебои с электроснабжением того самого завода TSMC на Тайване. И еще через несколько дней вдруг неизвестные хакеры вырубили крупнейший нефтепровод, который идет в Соединенных Штатах Америки, что привело к отсутствию или дефициту бензина сразу в 16 штатах. Вот смотрите, как все интересно. Так что следите, пожалуйста, в ближайшее время за новостями, которые кажутся, ну, не главными, не основными. Вот, например, в апреле 2021 года Евросоюз собирается осенью 2021 года провести на Тайване некий конгресс, мероприятие, обсудить производство полупроводников. Ведь Европа в чем заинтересована? Пока Китай с Соединенными Штатами будут делить, кто контролирует вот этот вот поток микрочипов, европейские производители автомобилей могут остаться без этих самых микрочипов. Поэтому европейцы заинтересованы в том, чтобы производство на Тайване работало бесперебойно. И тайваньцы должны им это гарантировать. Ну, и гарантировать это должны, например, американцы. А если еще посмотреть новости конца апреля 2021 года, мы с вами вдруг увидим, что на фоне желания провести с тайваньцами этот самый конгресс, Европейский Союз принял целый ряд постановлений, которые можно свести к одному предложению. Отрезать Китай от крупных инфраструктурных проектов в Европе. То есть Соединенные Штаты Америки, глобалисты, взяли курс на два важных процесса, которые в конце концов должны привести к одному и тому же. Первое – это отрезание Китая от европейско-американской экономики. Это пошлины, это ограничения. Ну, США уже это вводили. Это не участие Китая в крупных инфраструктурных проектах, чтобы от него вообще не зависеть. Второе – не мытьем так катанем возвращение предприятий из Китая и Азии в целом, и особенно возвращение и ликвидацию рядом с китайскими границами стратегически важных, критических для мировой экономики предприятий. Крупнейшее направление – это производство микрочипов. Так что теперь война будет идти не только вокруг углеводородов, но и вокруг микрочипов. Так что давайте правильно читать и понимать заголовки мировой прессы. До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика. В нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.